Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Вы слушаете радио «Радонеж». В этом часе мы предлагаем вашему вниманию авторскую программу Сергея Худиева «Редакционный комментарий». Затем в нашем эфире программа «Радиофорум» и после нее беседа Николая Бульчука с историком Владимиром Лавровым.
«Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». В эфире радио «Радонеж». В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Жуткая тошнотворная новость пробежала по лентам информационных агентств. Как передает «Интерфакс», в лесу Свердловской области нашли бочки с 248 человеческими эмбрионами. Правоохранители пытаются выяснить, кто выбросил тела неродившихся детей как мусор. Пока не ясно, идет ли речь о выкидышах или о детях, убитых в результате абортов. Как сообщил председатель синодального информационного отдела Владимир Легойда, патриарх Кирилл с глубокой скорбью принял известие об этом происшествии и призывает всех верных чад Русской Православной Церкви молиться о том, чтобы их соотечественники одумались и положили конец как чудовищному по своему размаху и обыденности умерщвлению детей в материнской утробе, так и варварскому отношению к остаткам нерожденных людей. Самое страшное в происшедшем – это то, что ничего нового или необычного мы не узнали. Мы знали, что в России, как и в других странах мира, но у нас больше, нежеланных детей истребляют прямо в материнской утробе, совершенно легально, без каких-либо препятствий. Да, человеческий эмбрион в бочке с формальдегидом выглядит тошнотворно. От этого зрелища может вывернуть прямо перед экраном. Но мы без ярких картинок прекрасно знаем, что называется биоматериалом, подлежащим утилизации – детские тела. Христианство и современное либеральное мировоззрение противоположны в одном важном отношении. Чтобы быть христианином, вы должны верить в невидимое. Чтобы быть приверженцем либерализма, вы должны отрицать видимое. Уточним, что мы имеем в виду либерализм в том значении, какой этот термин приобрел сейчас. Вы должны видеть тело мертвого ребенка и говорить: это не мертвый ребенок, это продукт зачатия, эмбрион, фрагмент ткани, биоматериал, все что угодно, но не мертвый ребенок. Впрочем, эти два мировоззрения противоположны в еще одном отношении, в отношении разума. Христиане принимают разум и тот естественный здравый смысл, который был и у языческих философов. Человеческий разум недостаточен, чтобы узнать путь спасения. Тут нам нужно откровение. Но вполне годится, чтобы судить о земных предметах. Чтобы быть либералом, вы должны его отрицать. В самом деле, еще Аристотель дал очевидное определение человека. Живое существо, принадлежащее человеческому роду. Даже либерал не станет спорить, что в утробе у кошки – котята, а в утробе у слонихи – слонята. Но ему приходится отрицать, что в утробе у женщины – человек. Является ли человек в утробе матери живым существом? Да, это никоим образом не часть тела матери, это другое живое существо с другим ДНК, другой кровеносной нервной системой и так далее. Принадлежит ли это существо к человеческому роду? Да. Является ли это человеческое существо злодеем, подлежащим смертной казни, или вооруженным агрессором, по отношению к которому уместно смертельное насилие? Нет. Аборт – это лишение жизни заведомо невинного человеческого существа. Это логическая очевидность. Чтобы придерживаться либеральных взглядов на аборт, необходимо отвергать и разум, и очевидность. Люди нередко отвергают взгляды, даже хорошо обоснованные, если они их не устраивают по каким-то причинам. Есть даже специальный термин, которым обозначается это явление – «denialism», от английского слова, означающего «отрицание». Например, есть отрицатели, которые не верят в существование вируса ВИЧ. По их мнению, все разговоры о ВИЧ, о СПИД – это заговор фармацевтических компаний и проявление коварства белых в отношении африканцев. Эти люди, конечно, заблуждаются, и заблуждаются опасно. СПИД существует, от него умирают. Но еще иное несколько смягчает то, что вы не можете видеть вирус СПИДа невооруженным глазом. Вы должны полагаться на научные данные. Современная культура пребывает в несравненно более тяжелом отрицании. Отрицании видимого и очевидного. Того, о чем буквально вопиет и зрение, и разум, и совесть. Это страшное вывихнутое положение, когда люди знают и отказываются знать, видят и отказываются видеть, проявляется в реакции Минздрава. Как сообщает пресс-служба этого министерства, я цитирую, «случившееся, безусловно, вызывает возмущение, так как является грубым нарушением принципов как медицинской, так и общечеловеческой этики». Истинная правда является. Но почему? Если человеческие эмбрионы – это просто биологический материал, который надо утилизовать, то нарушение процесса утилизации – это нарушение чисто техническое, ненравственное. Допустим, что в бочке с формальдегидом нашли бы удаленные аппендиксы. Было бы это грубым нарушением этики. Нет, только технология. В чем же разница? Мы все до единого, отлично ее знаем. Речь идет о мертвых детях. Умерших от естественных причин или убитых, но именно мертвых детях, человеческих существах, с телами которых надо обращаться с уважением. Что же в этой ситуации говорит церковь? Миссия церкви не в том, чтобы осудить. То, что аборт есть лишение жизни невинного человеческого существа, очевидность, которая совершенно не зависит от учения церкви по этому поводу. Церковь тут просто констатирует то, что и так пронзительно ясно. Ее послание есть послание о покаянии и прощении. Господь и Спаситель наш Иисус Христос умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Он умер за матерей, которые отдали своих детей на смерть, за отцов, которые вынудили их к этому, за абортмахеров, которые своими руками совершили все эти убийства, за тех, кто одобрял, поддерживал и оправдывал, пропагандировал и рекламировал это страшное зло. Мы все можем обрести прощение, и многие из нас его уже обрели. Как говорит пророк, «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Но для этого нужно перестать отрицать очевидное. На личном уровне, чтобы обрести вечное спасение, и на уровне общества, чтобы у нашей страны было будущее.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. Радиофорум. Комментарии авторов радио «Радонеж» на актуальные темы религиозной и общественной жизни.
У нашего микрофона корреспондент веб-журнала «Однако» Роман Носиков.
Недавно Кидис из Red Hot Chili Peppers выставился в поддержку коллектива Надежды Толоконниковой путем надевания майки с его названием. Это успех. Разве можно было себе представить еще недавно, что Кидис нацепит на себя футболку с названием группы, в которой ни один из членов не умеет ни играть, ни петь, ни танцевать, и практически отсутствует какая-либо надежда на то, что это изменится со временем и опытом? С музыкантами-то все понятно. Они просто понятия не имеют, кто эти люди, за которых они впряглись. Ни одной их композиции не слышали. Точно знаю. Потому как если бы слышали, то есть вероятность, что записались бы в хор-гвиносцы и потребовали бы смертной казни. Что они делали и за что сидят, Чили Пепперсы тоже понятия не имеют. Им просто сказали, что в России авторитарный чекист Путин угнетает феминистскую панк-группу. Надо помочь. Они и помогли, как могли. Кто сказал? Мир не без добрых людей. Добрые люди всегда находятся рядом с крупным бизнесом. А продюсерский бизнес очень крупный. Чтобы при случае помочь, посоветовать, направить, подсказать, намекнуть. И продюсер, если он и дальше хочет не иметь проблем определенного рода со своими прококаининами и прогероининами, татуированными, вечно пьяными за рулем, вечно громящими гостиничные номера, вечно лупящими своих жен и вечно спящими с малолетними проститутками и подопечными, обязательно прислушиваются к совету, намеку или подсказке. А вот эти самые добрые люди считают, что группа Надежды Толоконниковой нуждается в поддержке. Другое дело наши. Наши живут с нами в одном обществе и видят и знают то же самое, что и мы. Но не так, как мы, а по-другому. Вот, например, тот парень из Питера, который в знак протеста зашил себе рот и стоял с плакатом, на котором было написано: «То, что сделали пусси, повторение изгнания торжников из храма, учиненного Христом». Это интересная точка зрения. Самое главное в ней то, что она вполне привлекательная и может прокатить. Первое. Торговцы и коммерческие предприятия на территории храмового комплекса есть. Есть стоянки для автомобилей, есть банкетный зал, есть торговые точки и прочее. Второе. Христос действительно совершил в Иерусалимском храме то, что могло быть расценено светскими властями как хулиганство. Вроде бы все совпадает. Таким образом создается годная для транслирования версия трактовки произошедшего, исключающая возможность осудить его с христианской точки зрения. Проблема в том, что это, граждане, наглое вранье, и тащить это себе в голову не надо. Потому что «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников, и приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их». Христос выгнал бизнесменов для того, чтобы освободить храм для молитвы и молящихся. Молящиеся остались, а бизнесмены вылетели вон. С девочками же вышло ровно наоборот. Ни один бизнесмен во время акции не пострадал. Не пострадали ни стоянки авто, ни банкетный зал, ни торговые точки. К ним никто из участников «акции» в кавычках даже и не подошел. Пострадали только молящиеся и работники храма. То есть пострадали не сильные, а самые беззащитные. Именно они и были мишенью акции. Если Христос изгонял торговцев, то Толоконникова пыталась изгнать из храма молящихся. Она с коллективом также пыталась изгнать из православия Богородицу, требуя от нее стать феминисткой, изгоняла из храма молитву и покаяние, называя их ползанием на поклоны и так далее. Это не повторение деяний Христа и не уподобление ему, это пародирование Христа и полное противопоставление себя ему. Когда Аркадий Мамонтов брал у Надежды Толоконниковой интервью, он спросил ее: «Зачем?» И получил от этого существа такой ответ: «Церковь должна понять, что если она хочет существовать и дальше, она должна измениться». Требование изменения от Русской Православной Церкви в последнее время стало очень модным. От нее требуют ватиканских соборов, либерализации, отказа от поддержки режима, отказа от осуждения гомосексуализма и так далее. В качестве альтернативы изменениям, требующие этих изменений, предлагают исчезновение. Если кто-то не понял, повторю. Некто Н. Толоконникова прямо ставит перед церковью выбор: измениться в нужную Толоконниковой сторону или же исчезнуть. Нет, вам не послышалось. Это именно угроза. и она произносит ее уверенно, как власть имеющая. Она чувствует за собой поддержку, которую ей окажет целый мир с торговыми точками, гей-парадами, либерал-оппозиционерами, стоянками дорогих автомобилей, продюсерами, окруженными добрыми людьми и музыкантами, банкетными залами и теми, кто на этих банкетах банкетствует. Это ведь кто-то из них платит ей за сделанную работу. Когда говорит Толоконникова, ее нужно слушать очень внимательно, как бы глупа она сама ни была, потому что ее голосом с нами говорит целый мир, который претендует на нас. Она гонец, который передает нам ультиматум, и не обязан понимать, о чем он говорит. Впрочем, признаем, она получила это право долгой и верной службой тому, кто ее к нам послал. К счастью, у нас тоже есть достаточные основания для уверенности. И придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих, «За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?» Они сказали, «Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков». Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Не одолеют, понимаете?
У нашего микрофона писатель, экономист, специалист по геополитике Николай Стариков.
На сегодняшний день в Сирии мы наблюдаем попытки Запада свергнуть законно избранную власть. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы заменить светские режимы режимами более экстремистскими. В итоге Западу нужна война. Как Первая и Вторая мировые войны перезагрузили мировую экономику, перезагрузили мировую политическую систему и сделали доллар доминирующей валютой мира. Точно так же сегодня новая война должна по замыслу Запада перезагрузить долговую систему, изменить финансовую систему мира и дать возможность продолжать жить непосредственно, как это он делает сегодня. Для того, чтобы получить повод для военного вмешательства, для того, чтобы получить легитимизацию своих незаконных действий в глазах собственных граждан и мирового сообщества, используется старый нехитрый способ – ложь и провокации. Именно это мы сегодня в Сирии наблюдаем. Когда несколько сот боевиков атакуют Дамаск, нам говорят о восставшем народе, который пытается свергнуть власть. На самом деле задача этих несчастных боевиков, этого пушечного мяса, всего лишь дать картинку для западных СМИ, которая потом будет крутиться по всем, так сказать, независимым, в кавычках, средствах массовых информации Запада. Но на самом деле ситуация в Сирии – это реальная полномасштабная гражданская война, которая инициирована вторжением боевиков с сопредельных территорий, в первую очередь, конечно же, из Турции. Если бы не поддержка Запада, если бы не лагеря беженцев, вернее говоря, лагеря тренировки боевиков, борьба в Сирии давно бы уже закончилась. Нечто подобное мы испытывали в России не только во время чеченской кампании, когда точно такие же боевики оказались на нашей территории, но и в более ранний период истории России, я имею в виду революцию 1905-1907 годов. Точно так же взявшееся оружие, поддержка мировых СМИ и желание расшатать ситуацию в России. Ну, конечно же, Россия – это не Сирия, и поэтому сирийскому правительству значительно больше нужно напрячься для того, чтобы решить те проблемы, которые стоят перед Сирией. Именно, на мой взгляд, нужно просто жестко наводить порядок. И после последнего террористического акта, когда был убит министр обороны, сирийцы, собственно говоря, этим и занялись. Конечно, нужно это было сделать значительно раньше. И сегодня мы получаем информацию из Дамаска о том, что армия действует достаточно жестко. То есть не пытается разговаривать с этими боевиками. То есть сначала стреляют, потом спрашивают. Из таких вот последних знаковых событий можно сказать об уничтожении одного из снайперов, который сидел в одном из районов Дамаска. Сидел он на минарете. Стрелял по прохожим, по военным. И, собственно говоря, сирийская армия сделала, может быть, с точки зрения религии не самую красивую вещь, но с точки зрения боевых действий вещь необходимую. Из танка просто засадили по минарету. Минарет будет восстановлен, а снайпер уже восстановлен, конечно же, не будет. И поэтому сейчас ситуация такая. Наведение порядка в Сирии жесткими мерами. Естественно, Запад такая ситуация устраивать не будет, поэтому мы увидим эскалацию попыток обмануть и ввести в заблуждение мировое сообщество. Мы увидим эскалацию этого конфликта. Но в любом случае, если Сирия хочет выстоять, другого пути, кроме реального уничтожения иностранных боевиков, на сегодняшний день нет.
Вы слушали программу «Радиофорум». Комментарии авторов «Радио Радонеж» на актуальные темы религиозной и общественной жизни.
Добрый вечер. Приветствуем вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Я с радостью приветствую в нашей студии Владимира Михайловича Лаврова, доктора исторических наук, главного научного сотрудника Института российской истории Российской академии наук. В нашем эфире мы транслируем цикл «В настоящее время», автором которого является Владимир Михайлович, называется «Три великих войны». Уже получены первые отклики радиослушателей об этом цикле. А Валерий Духанин, редактор нашей радиостанции, в беседе с Владимиром Михайловичем затрагивает очень интересные темы, которые, может быть, не были вербализированы многими нашими слушателями, но так или иначе, они сегодня очень актуальны. Три великих войны – это Вторая мировая, Первая гражданская война, Первая мировая и война 200-летия, которую мы сегодня отмечаем, 1812 года, тоже Великая Отечественная война, на чем делает ударение Владимир Михайлович, война с Наполеоном. Сегодня мы собрались в этой студии по теме, которая не касается нашего цикла, но по теме, наверное, центральной для многих из нас. Но сегодня мы хотим поговорить о публикации от 27 июня нынешнего года, совсем свежей, в «Новой газете». Владимир Михайлович опубликовал свою статью «Суд в мавзолее. Обвиняемый Ленин». Владимир Михайлович, мы в этой студии уже неоднократно беседовали на тему Ленина, ленинизма, разрушительной деятельности большевиков. Всем все понятно, карты открыты все сегодня. Мы знаем по воспоминаниям людей, которые лично общались с вождем мирового пролетариата, по тем свидетельствам, которые с болью доносят многие наши авторы, да, слушателей, о том периоде, который, собственно, положил конец мировой России, и началась новая эра, эра новой России, тяжелых войн, страданий, гонений на Русскую Православную Церковь, в частности, начало которой положил этот человек. Почему до сих пор Ленин является у нас национальным героем, что ли? Я не побоюсь этого слова, даже в церкви.
Я думаю, это происходит потому, что все, в том числе и священники, по крайней мере, среднего возраста, они все учились в советских школах. Они все знакомились с историей России только в марксистско-ленинском варианте. Они все читали книжечки о добром дедушке. И это вот буквально с детского сада и со школы, вот просто даже в подсознание входило и вошло. И чтобы это преодолеть, нужно узнать, как было на самом деле. И это очень сложно, это драматично, могу сказать по себе, потому что я тоже испытывал соответствующие иллюзии, и даже будучи студентом. И когда я вот работал с источниками, с документами, и узнавал, что на самом-то деле было не так, что это отнюдь не добрый дедушка, что это человек, который постоянно приказывал расстрелять. Чем больше духовенства удастся расстрелять, тем лучше. Чем больше попов расстреляем, тем лучше. Премии за расстрел попов и так далее. Это я узнавал постепенно, для меня это была драма. Но это факты, их приходилось признавать. Но этот путь должен пройти каждый. Но не каждому по силам, не каждый даже хочет послушать, прочитать Вот с этим приходится сталкивать, но Моисея 40 лет водил, а мы вот 20 только прошли после отстранения партии Ленина от власти.
Владимир Михайлович, не секрет, что основная волна публикаций, которые были направлены на раскрытие преступлений Ленина и большевиков, Сталина, гонителей церкви, была связана с началом 90-х годов, с началом перестройки. И так получилось, что как бы сегодня уже на это не так сильно обращают внимание. Может быть, мы сегодня решаем другие, более животрепещущие, что ли, проблемы. Но мне кажется, нельзя, не избавившись от прошлого, идти в будущее.
Что такое 1991? Это фактически крах, историческое поражение Октябрьской социалистической революции во главе с Лениным. То есть произошла революция, ее можно назвать антикоммунистической, антиленинской, но во всяком случае, безусловно, даже если по-марксистски рассуждать, изменился общественный строй, появилась частная собственность, которую так ненавидел Ленин, появились партии, а Ленин запрещал все партии, кроме своей большевистской, появился парламент. То, что Ленин разогнал это учредительное собрание, первый наш парламент в январе 1918 года. Конечно, сейчас совсем другой общественный строй, общественно-экономический. Проблема в том, что не так-то просто выйти из того, что было раньше. Ведь смотрите, вот диктаторские режимы, которые были в 20 веке. Ведь японцы сами не смогли сбросить милитаристский националистический режим. Это вот пришли американцы, оккупировали Японию, сбросили. Немцы сами не смогли. Пришли советские люди, пришли те же американцы, англичане. Вот удалось установить такой режим, который был и остается антигитлеровским. И так, какую страну не возьмите, сами не смогли. Итальянцы смогли распрощаться с фашизмом, с Муссолини. Сами не смогли. А мы иное, мы смогли. Мы смогли, но что такое?
Я не соглашусь с вами. Потому что те партии, о которых вы говорите, вот этот цветник буквально партийной жизни, и остальные институты современные российские, они же, собственно, сделаны теми же самыми людьми, бывшими членами КПСС.
Я с вами соглашусь. И все-таки КПСС, как партия от власти, отстранена. Все-таки, повторяю, частная собственность, партии, парламент, какие бы мы оговорки ни делали, что это парламент неполноценный, там, имитационный, но все-таки он есть. И это произошло. Почему это так трудно, так вот с большими оговорками, о которых мы сейчас говорим? Да потому что мы это сделали сами. Никто не пришел, не устроил, не наладил, не навязал. Это происходит у нас по внутренним причинам. То есть мы, как великий народ, смогли сами это преодолеть. Но одновременно это труднее, это дольше, это наша внутренняя боль. К тому же ведь нужно отдавать отчет, что и в гражданскую войну, и в большой террор, и в коллективизацию погибли миллионы, десятки миллионов, ну как это бывает, лучших людей, лучшие гибнут. В то же время у тех, кто соучаствовал в преступлениях, это ведь миллионы людей, у них родились и дети, и внуки, и миллионы, опять же, миллионы людей. Вот что такое в нашей стране во время коллективизации начала 30-х годов практически полностью уничтожено трудовое крестьянство? Это что? Это фактически перебит хребет народу. Ведь все выходили в основном из крестьянства. Сколько замечательных людей, 80% населения крестьянства из него выходили. Сейчас трудового крестьянства нет. Сейчас непонятно, что делать с сельским хозяйством, потому что вот Столыпин хотя бы мог опереться на десятки миллионов людей, которые хотели владеть землей, хотели на ней работать. Сейчас этого нет.
Зато сколько есть потребителей.
Сейчас в чем-то даже труднее. Поэтому вот так сложно, так вот через пень-колоду, можно сказать. Вот как бы через «не хочу», и даже ведь то, что произошло у нас на рубеже 80-х, 90-х годов, это было через «не хочу».
Некоторые люди, которые, в частности, тоже выступали в этой студии, говорят о другом. Они говорят о некоем замысле, который тоже, собственно говоря, был осуществлен при участии и под воздействием некоторых главарей заговора, что ли, заговора той же КПСС, ну, может быть, уже под другим названием, когда партия отработала определенный срок и теперь вынуждена изменить тактику. Мы знаем, что само такое движение большевиков, оно же не прекратило свое существование. Все символы, по существу, остались в России. Главный зачинщик и организатор дела лежит в сердце Москвы, в сердце нашей Родины. Мавзолей стоит. И, мало того, у нас на Красной площади продолжают посвящать пионеры в достойные последователи всей этой идеологии. Идеология, как таковая, не осуждена, как это было сделано в западных странах, наших ближайших соседях. И власть допускает вот такое, так сказать, вольномыслие в этом плане.
В нашей Конституции даже есть статья, ее написал Шахрай, в которой говорится о том, что в России не должно быть никакой идеологии. Ну, понятно, тогда, в конце 93-го года, имелось в виду, что не должно быть коммунистической идеологии. Но ведь Конституция пишется не на несколько лет, а в такой стране, как Россия, и при таком народе, жаждущем справедливости, ну, не может не быть идеологии. Вот это один момент. А другой момент заключается в том, что то одни выборы, то вторые, то третьи, то четвертые. И если начать вот говорить правду, если предпринять определенные действия, в том числе и по выносу Ленина с Красной площади, то можно лишиться части электората, и немалой. И если вот мы сейчас говорим о Путине, то выступая в Сочи перед клубом Валдаева, он в сентябре 2007 года, будучи президентом, совершенно правильно охарактеризовал Ленина, говорил о том, что он обманул и рабочих, и крестьян, землю не дал, мира не было. То есть он понимает все это. А на днях, опять же, вот 27 числа в Совете Федерации Путин прямо говорил о том, что партия большевиков совершила акт национального предательства в Первую мировую войну. Вот что это такое? Вот как вот как историк я могу это прокомментировать? Что значит акт национального предательства? В тот же день, 27 июня, вот так вот случайно совпало, я опубликовал упомянутую статью в «Новой газете», и там привожу вот следующие слова Владимира Ильича. Вот я просто продиктую. «Нельзя великороссам защищать Отечество иначе, чем желая поражения во всякой войне царизму. Неверен лозунг мира. Лозунгом должно быть превращение национальной войны в гражданскую войну. Наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск». Вот это прямые цитаты. Это собрание сочинений, том 26, страница 6, 108, 109. Или ленинский сборник, том 2, страница 195. Каждый может проверить. Что это такое? Это гражданин России призывал к поражению собственного отечества в войне. Кайзеровская Германия совершила агрессию, напала на нашу страну. Гражданин Ленин призывает к поражению, к тому, чтобы наша армия потерпела, наши войска потерпели поражение, чтобы страна проиграла войну. Что это такое? Это самое настоящее государственное или измена, или акт национального предательства, как точно сказал наш президент. И когда Ленину было предъявлено обвинение в государственной измене летом 1917 года, это совершенно правильно. К тому же Ленин в 1917 году в апреле вступил в переговоры с руководством кайзеровской Германии. Он проехал через территорию Германии, возвращаясь в Россию. Ну вот представьте, во Вторую германскую войну какой-то политик проехал бы через территорию Германии, вернулся бы в Россию, в Советский Союз, как бы с таким политиком поступил бы Сталин?
Шпион был бы враждебным государством.
Поступил бы, значит, и правильно бы сделал. То же самое делал Власов. Он вступил в сотрудничество с немцами. Еще раньше это сделал Ленин. Вот этот акт национального предательства, этот акт совершил Ленин как руководитель партии. Что касается большевистской фракции в Государственной Думе, в Царской Государственной Думе, это большевистская фракция по указанию Ленина проголосовала против ассигнования денег на ведение войны. Ну вот представьте, немцы напали, большевики против того, чтобы выделять деньги на оборону страны. Что это такое? Это, конечно, измена, измена родине.
Вы знаете, еще опирается на этический аспект. Дескать, было бы очень неэтично сейчас выносить тело Ленина, потому что нас не поймут ветераны. Но, честно говоря, нас не понимает уже молодое поколение, которое растет с этими всеми символами и На самом деле у нас уже нет ни тех, ни других идеалов, все размыто. Как вырастить нормального гражданина России сегодня при существующей ситуации?
Как можно вырастить нормального гражданина, если этот гражданин знает, что Николай II и его семья канонизированы, а садится в метро, носящее имя царя-убийцы и деда-убийцы Войкова? Нормального тут не получится.
А как могут паломники притекать в Троице-Сергиеву лавру, где буквально в 10 метрах друг от друга стоит памятник основателю обители преподобному Сергию и рядом памятник Ленину?
Ленину, который призывал расстрелять как можно больше священников, и это было постоянно, расстрелять никого не спрашивая. Или вот один из документов приведу, вот из своей статьи. Ленин, декабрь 1919 года. «Мириться с Николой глупо, надо поставить на ноги все ЧК, чтобы расстреливать не явившихся на работу из-за Николы». Что это такое? Это значит, что какое-то количество православных 19 декабря 1919 года не пришли на работу, потому что вот отмечали День памяти святителя Николая Чудотворца. Вот за то, чтобы опоздать на работу, людей расстреляли.
Владимир Михайлович, это чудовищно все. Вот здесь же мы писали с Георгием Павловичем Ансимовым, автором книги «Уроки отца», который проследил исторический путь своей семьи. В частности, он писал о своем отце, протоиерее Павле Ансимове, который ныне канонизирован в лике святых Русской Православной Церкви. И помню тогда слова Георгия Павловича. Именно Ленин ввел такое понятие «враг народа». Ведь смотрите, как было сделано. Мы противопоставили в собственном народе каждого против другого. То есть люди стали подозревать своего ближнего. И вот это вот чудовищное расслоение, которое... по-моему, существует и до сих пор. Малейшие какие-то отклонения от генеральной линии, мы повсюду ищем врагов народа, а в то же время может ли сам народ знать, что для него благо?
Вы знаете, вот в 1917 году, вот после Октябрьской социалистической революции, произошли выборы в учредительное собрание, наш первый парламент. И вот это единственные были свободные демократические выборы. Вот и на пике популярности партии Ленина. Но тогда за большевиков проголосовало всего 24%. 76% проголосовало против. Против Октябрьской революции, против Октябрьского переворота. То есть народ, 76% избирателей поняли, кто такой Ленин, что их может ждать, проголосовали против. Но первый наш парламент разогнали. А что такое гражданская война, вот, которой призывал Ленин? Это самая страшная война, потому что русский идет против русского, брат против брата, сын против отца. Вот даже если сравнить, Первая мировая, тяжелейшая, никогда такой тяжелой войны не было, но погиб примерно 1 миллион человек. А в гражданскую войну погибло, по разным данным, от 12 до 14 миллионов. Причем это гибли отнюдь не красноармейцы, не красногвардейцы, не белогвардейцы. В основном это гибли гражданские люди. То есть от голода, от холода, от эпидемии, от отсутствия элементарной медицинской помощи. Женщины, старики, дети, младенцы. Вот к чему призывал Ленин. Что это? Это кошмар. И, конечно, что такое обозвать кого-то врагом народа? Как это? Значит, разделять народ. И получаем эти миллионы погибших. И с этим очень надо обращаться осторожно, потому что вот стоит только вот красному колесу покатиться, и можно получить гражданскую распрю кровь.
Владимир Михайлович, ныне Русская Православная Церковь активно работает в сфере миссионерства. И как бы миссионерство – это приоритетные задачи для Церкви. Сегодня объявлено так даже Святейшим Патриархом. Мы знаем, что миссия у нас активно развивается, но вот мне кажется, что должна быть еще и историческая миссия, о которой сегодня мало говорят. Вы, перед тем, как мы встретились здесь в студии, сказали мне, что вы встречались с протоиереем Всеволодом Чаплиным, главой синодального отдела, и обсудили с ним, в частности, и вашу предполагаемую статью в «Новой газете». Вы также отметили, что отец Всеволод как бы не строит иллюзий, наоборот, у него положительное видение проблемы. Расскажите немножко об этом. Будут ли в церкви у нас предприниматься какие-то шаги по деленинизации России?
Я знаком с отцом Всеволодом Чаплиным. Несколько раз участвовал в его радиопередачах по русской службе новостей. Я с большим уважением отношусь к его предложению обратиться в Следственный комитет с просьбой провести экспертизу работ Ленина на наличие у них экстремизма.
Я сразу вас перебью и хотел бы спросить, если таковые признаки будут обнаружены, что ждет тогда Ленина?
Вот я хотел бы еще сказать, что вот эта моя статья в «Новой газете» как раз вот отклик историка, то есть услышав это предложение Чаплина, услышав, какая реакция, кто-то за, кто-то против, кто-то начал в чем-то обвинять Чаплина, церковь, я решил откликнуться как историк и как человек, всю жизнь занимающийся историей революции, написавший книгу о Ленине, я свидетельствую о том, что, конечно, экстремизм есть в работах Ленина. Безусловно, Чаплин в этом смысле прав. Ну, прежде всего, мы должны знать правду. Прежде всего, должна быть просветительская работа. И это предложение отца Всеволода позволяет, дает вот такой импульс именно обсуждению, просвещению, тому, чтобы сказать народу правду о том, что было в нашей стране, о том, кто на самом деле Ленин. Вот это важно. Ну и, конечно, рано или поздно, я в этом абсолютно уверен, должны произойти конкретные, так сказать, события, конкретные меры должны быть приняты. Это юридическое осуждение того, что произошло, скажем, разгон законного учредительного собрания, то есть антидемократический переворот во главе с Лениным, причем мало кто знает, а ведь при этом была расстреляна мирная демонстрация в поддержку учредительного собрания в Петрограде и нескольких других городах. Конечно, мы должны осудить Октябрьский переворот незаконный, конечно, должны быть осуждены репрессии, которыми руководил Ленин, создавал концлагеря, и осудить репрессии Сталина. То есть, в принципе, и, скажем, и президент, и премьер-министр, они говорят, употребляют слово «преступление», когда речь идет о репрессиях и ленинских, и сталинских. Но это то, что говорится устно. Каких-то вот документов вот нет. И это нужно сделать. И,
да, конечно, Игорь, но ведь это очень страшно. Если мы подтвердим все это юридически, по сути, и мы поставим вопрос о легитимности ныне существующей власти.
Вот страшно это не подтвердить юридически. Вот мы сейчас... Почему мы получаем, что появилось новое поколение каких-то большевиков? Вот на улице чуть ли не пляшет удальцов. Кто это? Митина? Кто это такие? Никто. Это вот продолжение тех же самых большевиков. И не дай бог они захватят власть. Что они начнут делать? Они всех уничтожат, кроме своих единомышленников, прольют кровь, все будут врагами народа. Это страшно, я не хочу, чтобы это повторилось, а нельзя этого стопроцентно исключать. И для этого нужна, конечно, юридическая оценка, то есть нужно проговорить правду. Ну, в Германии решились проговорить правду о Гитлере, но нам нужно проговорить правду о Ленине, о Сталине, ну, скажем, у Гитлера. «Я освобождаю вас от химеры совести», вот это слова Гитлера. Читаем у Ленина, цитата. В каком смысле отрицаем мы мораль, отрицаем нравственность? В том смысле, в каком проповедовала ее буржуазия, которая выводила эту нравственность из велений Бога. Всякую такую нравственность, взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия, мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство и забивание умов. Это 2 октября 2020 года, речь Ленина на третьем съезде комсомола, так называемой задачи союзов комсомола. То есть по Ленину нравственности общечеловеческой не существует, религиозной нравственности христианской не существует, по Ленину нравственно то, что служит делу социализма. То есть убить, расстрелять и затем зарезать штык-ножом, поскольку вот пули рикошетили Николая II и его дочек и сына, это по Ленину нравственно. Потому что он считал, что это служит делу социализма, вот нужно убрать каких-то там возможных претендентов. Вот совершить это злодеяние страшное, по Ленину это нравственно. То есть мы имеем дело с человеком, у которого с совестью произошла какая-то фантастическая, страшная деградация. Я вообще не знаю, можно ли говорить о наличии совести, если человек принял решение о том, чтобы расстрелять детей. Ведь из Екатеринбурга пришла телеграмма накануне: если вы против, телеграфируйте. Ленин не телеграфировал, то есть дал молчаливое согласие на это преступление. А Елизавету Федоровну, святую Елизавету Федоровну, живой сбросили с 60 метров в шахту. Это как? По-ленински это нравственно. Вот если это нравственно, то вот Николай II и Елизавета Федоровна потом получили миллионы. Получили ГУЛАГ, получили коллективизацию, получили раскулачивание, большой террор. Вот начиналось с единиц, закончилось миллионами. И как это не осудить юридически?
Наши оппоненты возразят нам, что великие революции требуют великих жертв и приведут примеры Великой Французской революции, в частности, где гибли короли, монархи, их приближенные.
То, что происходило во Франции, это тоже ужасно. Но во Франции не расстались с частной собственностью. Поэтому мы сейчас имеем процветающую Францию. А Россия сейчас у разбитого корыта, поскольку в 20 веке мы потеряли лет 80, пытаясь построить Вавилонскую башню. Между тем, святой патриарх Тихон 1 января 1918 года, выступая в храме Христа Спасителя, он сказал, что советы рухнут, ничего из строительства Вавилонской башни не получится. Это было сказано в первый день 18 года. Вот послушаться бы святого патриарха, он же понимал, к чему это приведет. Он понимал, что эти 70 лет, он не знал сколько лет, но он понимал, что это закончится крахом. И ведь трагедия-то в чем? Что были люди, которые шли за Лениным из благих намерений, которые верили в эту коммунистическую утопию, участвовали в знаменитых стройках, и все это рухнуло, и все это ушло в прошлое. Вот сейчас вот разбитое корыто, то, что построили уже во многом устарело, нового нет. И что делать дальше? И мы дальше не пойдем, если мы не расстанемся с тем же Ильичом. Но есть вот в истории какой-то вот глубокий мистический пласт. Вот пока Ленин, Сталин и их соратники вот на Красной площади, в сердце, вот не получится духовно-нравственное возрождение страны. Будем делать шаг вперед, два шага назад, потом опять шаг вперед. Будем вот так вот топтаться. Есть там очень важный пример. Вот Александр II, замечательный император, освободил крестьянство от крепостной зависимости, блестящие реформы, вывел страну на второе место в мире по темпам экономического роста, так бы нам сейчас. Все хорошо, не было одного, не было духовно-нравственного возрождения. И вот это в конечном счете обернулось тем, что вот все в экономике вроде бы хорошо, а страна рухнула в революцию, рухнула в гражданскую войну. Вот вышли даже между Первой русской революцией и Первой мировой войной на первое место в мире по экономическому развитию, по темпам развития. А все равно все рухнуло, потому что не сопровождалось духовным возрождением. Наоборот, набирали развитие, настроения, все более становились массовыми настроения. Атеистические, материалистические, социалистические. Вот так же и сейчас. Даже если мы добьемся каких-то экономических успехов, а это не будет сопровождаться возрождением религиозным, духовным, нравственным. Это экономическое возрождение не будет надежным, крепким, и оно тоже может вот так вот просто рухнуть. То есть вместе с Лениным у нас нет будущего.
Нельзя не отметить один из важных аспектов. Мы говорили о самоуничтожении российского населения. Мы знаем, что большинство выдающихся россиян покинули страну в те страшные годы. Миллионы были истреблены в лагерях, на непосильных каторжных работах, от голода, от пуль, в застенках. Вопрос о культуре. Церковь является носительницей культуры. Так было всегда. И сегодня, когда мы отмечаем пятилетие со дня объединения Матери Церкви и Русской Зарубежной Церкви, мы слышим от наших оппонентов упреки в том, что мы в свое время... Мы, имея в виду церковь, продались власти. Ну, кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени. И возник вот оттуда такой термин сергианство, который мы до сих пор не можем преодолеть и правильно осмыслить. Что такое сергианство? Возможно ли соработничество церкви с безбожной властью? И что происходит во взаимоотношениях власти и церкви сегодня? Потому что мы знаем, что в большинстве своем власть все-таки... не церковные у нас, мягко говоря.
Я прежде всего хочу сказать, что вот это разделение в церкви произошло из-за, опять же, Октябрьской социалистической революции. Из-за этого. И если говорить об отношении к Ленину, то должен сказать, что 1 февраля 1918 года патриарх Тихон анафематствовал большевиков во главе с Лениным. Это было... Да могу даже прямо привести слова святого патриарха. Вот что он говорил большевикам во главе с Лениным. «Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы, ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню гиенскому в жизни будущей, загробной, и страшному проклятию потомства в жизни настоящей, земной. Властью, данной нам от Бога, запрещаем вам приступать к тайнам Христовым, анафемаствуем вас». Это слова святого патриарха Тихона 1 февраля 1918 года, адресованы большевикам во главе с Лениным. То есть Ленину был анафемастован 1 февраля 1918 года. Что касается Русской Православной Церкви за границей, то она еще раз анафемастовала Ленина в 1967 году в связи с 50-летием советской власти, а Русская Православная Церковь в Советском Союзе не могла это сделать по понятным причинам. Она подверглась бы страшным, так сказать, репрессиям. Она не могла произнести тогда слово «правда», и слово «правда» было произнесено за границей. Безусловно, то, что произошло воссоединение с Православной Церковью за границей, это очень важный шаг, и это можно только одобрить. Говоря о позиции митрополита Сергия, будущего патриарха, что здесь можно сказать? Знаете, еще патриарх Тихон, с одной стороны, обличал большевистский ленинский режим, с другой стороны, он понимал, что это надолго, что вот переболеть большевизмом придется, и не сразу придет вот вразумление, понимание, что на самом деле, то есть он видел увлечение народа большевизмом, это реальность. Важный вопрос, своей ли смертью ушел патриарх, и тоже неясный. Есть подозрение, что здесь не все, так сказать, было так, как официально объявлено.
Уж его местоблюститель определенно был расстрелян.
Знаете, ну, в принципе, о чем можно сказать безусловно? О том, что, конечно, патриарх Тихон не одобрил бы ряд действий Сергия. То есть Сергий пошел на сближение. Настолько, что было допущено даже влияние, даже принятие решений со стороны большевистской власти, со стороны органов госбезопасности, кто должен быть иерархом, кто не должен. Вот на это Сергий пошел. Конечно, Тихон на это бы не пошел. То есть он сотрудничал с той властью, которая реально была, деваться было некуда. Он понимал, что она богоборческая, он понимал, называл ее сатанинской, но какая власть была, он с ней сотрудничал и пытался чего-то добиться. Но, безусловно, он не пошел бы вот на то, чтобы вот с согласия органов госбезопасности назначали бы там епископов и так далее.
К сожалению, рамки нашей передачи очень ограничены, а мне хотелось бы еще привести вот эти значимые цитаты из вашей статьи, я их приведу в конце нашей беседы непременно, потому что я хочу, чтобы все наши слушатели по вот этим кратким впечатлениям представили себе фигуру, о которой мы сегодня говорили здесь в студии, еще и еще раз пережили эти моменты истории, потому что для многих, действительно, как вы сказали в начале нашей беседы, Ленин еще остается, ну, некой такой фигурой из русского народного фольклора. Не более. Мы не представляем себе весь размах, дьявольскую сущность этого человека. Я хотел бы в связи с этим задать вопрос. Мы, конечно, не мистики, но было ли в этом что-то мистическое? Вот вспоминается описание писателя Куприна, которое приводит Николай Ставров в своем трехтомнике «Вторая мировая Великая Отечественная». Вы знаете, даже вот кровь стынет, когда читаешь у Куприна описание Ленина, когда он посещал его в рабочем кабинете. Рисуется некая апокалиптическая фигура с такими крабообразными руками, клешнями, которая встает, и Куприн пишет, что это прообраз зверя, который воцарился в России на тот период. Есть ли какое-то мистическое объяснение богоборческого всего этого периода в России и Ленина в частности?
А вот о мистике. Вот я приводил цитату ленинскую: «Чем больше удастся духовенству расстрелять, тем лучше». Эта работа Ленина была строго секретной, она опубликована только в 1990 году, во времена Горбачевской гласности. Но о самом вот этом документе, то, что он был, то, что вот такое письмо было от 19 марта 1922 года, об этом самом факте упоминалось в 45-м томе 5-го издания полного собрания сочинений Ленина. И как вы думаете, упоминалось на какой странице? Догадайтесь? Я думаю, вы догадались.
Да, здесь совпадений быть, наверное, не может.
На 666-й странице. Ну, вот может быть такое случайно. Я бы еще упомянул вот о Федоре Михайловиче Достоевском, о замечательном православном писателе, философе. Ну, он все определил в работе «Бесы». Он прекрасно понял, что это за социалисты, что это за революционеры приходят. Он говорил о том, что в России произойдет социалистическая революция, что будут многомиллионные жертвы, и что наши доморощенные социалисты обанкротятся. Из чего он исходил? Он был знатоком русской души. Он понимал, вот русский народ, какие вот искушения может вот, не преодолеть, а нужен длительный период, чтобы вот, переболеть этим. Но определил он совершенно точно, он определил этих социалистов будущего Ленина как бесов. И вот это их сущность. И то же самое именно как бесов определял их патриарх Тихон. Вот и все. А их вот, вот выгоняешь, они приходят, как-то пролезают. И ведь смотрите, ведь в 20 веке Россию как пытались уничтожить? Вот партии Ленина, партии Гитлера. Вот не получилось ни так, ни иначе. Россия жива, но пора нам выходить из этого, из всего возвращаться к своим корням культурным, религиозным, историческим. России не 20 лет, она не с 1991 года, она не с 1917. России более 1000 лет, это великая страна.
Владимир Михайлович, заканчивая нашу беседу, я хотел бы здесь привести слова еще одного нашего автора, протоиерея Сергия Правдолюбова, многие из родственников которого прославлены ныне в лике святых, и сам он является почитателем новомучеников и исповедников российских. И привел он такие слова, что в последнее время при работе с архивами приходится сталкиваться с тенденцией закрытия многих архивов, которые были доступны еще не так давно. Вы, как человек, который работает непосредственно с архивами, можете ли подтвердить или опровергнуть это? Отец Сергий, например, очень переживает и выражает такое опасение, что если мы перестали почитать и прославлять новых мучеников и исповедников России, которые являются фундаментом нашей церкви и государства, в частности, то нас ничего хорошего не ждет. Почему закрываются архивы сегодня?
Ну, сначала, вот в начале 90-х годов был процесс открытия. В конце нулевых годов, примерно с 2008 года, начался процесс закрытия, он действительно идет. Более того, должен сказать, что большинство документов по истории 20 века, по истории советской власти засекречено. Это ужасно. Ну вот представьте, скажем, было огромное количество концлагерей. По всем им есть дела. То есть известно, что там было. Концлагеря создавал Ленин, но все это до сих пор засекречено. Почему? Мы лучше знаем, что было в Освенциме, чем то, что было под Москвой. Мы не можем знать историю 20 века, нельзя написать научную историю 20 века, если большинство документов до сих пор засекречено. И что засекречено? То, что Ленин совершал преступление, то, что Сталин совершал преступление, ну это известно. Но почему нужно держать его под запретом, под замком документы? Что мы тут, так сказать, узнаем с абсолютно, так сказать, неизвестного? Ну... И, опять же, конечно, очень трудно узнавать правду о себе самих. Очень трудно, но без этого возрождения духовного не получится ни у отдельного человека, ни у народа, ни у страны.
Хотелось бы, конечно, представить себе период российской действительности, когда будет уничтожен этот похожий на пергамский алтарь мавзолей.
Будет обязательно.
Будет похоронен Ленин, и откроется Кремль. Будут уничтожены эти пентаграммы с кремлевских башен. Откроется Кремль для свободного доступа народа, как это было всегда. И откроются кремлевские храмы, в которых, конечно, совершаются сегодня богослужения, но в исключительных случаях. А вообще-то в Кремле не служат до сих пор.
Ну вот смотрите, ведь буквально чудо произошло с этими иконами. Вот на Спасской и других башнях. Причем ведь патриарх в 2000 году передал копии, полагая, что подлинники не сохранились, для того, чтобы их установить, вот, хотя бы копии. И вот такое ощущение, что Господь лет 10 ждал, а потом решил, что пора самому объявляться, вот раз мы не хотим возрождаться. И удивительным образом были открыты эти потрясающие иконы, подлинники, не копии. Оказывается, ведь вы представьте, вот страшные годы, 30-е, что такое сохранить эти иконы? Это значит, люди рисковали своей жизнью. Это был абсолютно вот смертельно опасный поступок, не выполнить распоряжение, не уничтожить, сохранить, да тем более так хорошо сохранить. Но люди в 30-е годы понимали, что сталинский режим уйдет, режим коммунистической партии уйдет, Россия возродится, и кто-нибудь когда-нибудь, да Господь поможет, но так и вышло.
Дай Бог, чтобы все это произошло еще при нашей жизни, а мы только пожелаем
нашему
руководству и церковному в частности, чтобы мы предостерегали будущие поколения от любых подобных потрясений, от появления неких антихристов, которые на протяжении исторического все время появлялись. То ли Наполеон, то ли Ленин, то ли Сталин. Все-таки всякий раз Господь как-то отодвигает, видимо, последние дни и часы, поскольку молятся у нас люди, и молитва спасает Россию. Я думаю, что и сегодня, то ли с красными, то ли с белыми лентами, как бы ни рядились нынешние революционеры, они не смогут дестабилизировать обстановку и вергнуть Россию в кровавую смуту.
Спасибо.
Спасибо.